Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. В прошлый раз мы с вами завершили рассмотрение первой части книги Чарльза Августуса Талка «Духовное христианство». Ну, опять же, говорю, что я перевел не все главы, но поскольку Талк рассчитывал на христиан вообще, то те главы, в которые были не приведены, там для человека новой церкви, который уже в системе новой церкви, они не столь интересны и полезны. Вот я перевел наиболее существенные характерные главы. И, ну, у вас у всех этот перевод есть, а если нет, то можно это вот взять у меня и составить себе эту как книжечку. И вот эта первая часть была посвящена у Талка именно, если вы помните, самая первая была, глава была посвящена о том, что такое вечность и бесконечность, с точки, ну, по описаниям латинского слова, а остальное было посвящено доказательствам того, что согласно латинскому слову не существует никакой такой материальной вселенной, которая бы сосуществовала Господу от вечности, а что все творение фактически совершалось и совершается и существует в сознании Создателя. И что Создатель в своем сознании, каждый, что фактически сознание человека – это как бы самоограничение добровольное в сознании самого Создателя. И что, как говорит латинское слово, во всей Вселенной есть только один человек – это Господь. В том смысле, что все происходит в сознании этого человека – и сознание всякого человека – это как бы проявление частности сознания Творца. Но таким образом, что создается впечатление многообразия сознаний. Вот в нисходящей последовательности Господь как бы осмысливает каждого человека – доброго, злого, хорошего, плохого – в зависимости от внутренней структурности этого человека. Это, конечно, очень сложно понять, если мыслить в пространстве и во времени. Вот каким образом Господь создает всякого человека таким, каким Он желает, потому что мы привыкли, что человек формируется путем прогрессии. То есть вот он существует в теле и меняется по некому такому закону, в пространстве по закону времени, и в этом времени он принимает все свои решения, вырабатывает для себя какие-то планы, каким он хочет быть. Но поскольку в Господе нет ни пространства, ни времени, и каждый, скажем так, момент существования человека он творит независимо, но во взаимосвязи с внутренней структурностью сознания, то чтобы это осознать, чтобы понять, как это работает, нужно суметь увидеть это вне пространства и вне времени. То есть нужно, мысля в пространстве и во времени, мыслить, однако, не из пространства и не из времени. И вот для того, чтобы разобраться во всей этой внутренней структурности человеческого сознания, латинское слово нам предоставляет, в общем-то, достаточно материала. Но опять же, я хочу сказать, что если осмыслять все, что представлено в латинском слове мысля из пространства и из времени, то там будут все время видеться сплошные внутренние противоречия. То есть как бы человек будет составлять для себя схему линейную, И эта линейная схема будет доходить до какого-то уровня, а потом он начнет сравнивать ее со схемами, которые вырисовываются из других мест латинского слова, и он будет видеть какие-то явные внутренние противоречия, то есть что одно не состыкуется с другим. Но опять же, для того, чтобы мыслить вне времени и вне пространства, нужно иметь перцепцию. Только божественная перцепция и света небесного дает уровень мышления вне времени и вне пространства. Но если человек не возрожден, если он получит перцепцию, то он получит перцепцию дьявольскую. То есть перцепция это в нем будет божественная внутри самой себя. Это будет наитие небесного света, просветляющего сознание. Но в нем оно будет обращаться в свет адский. И он будет иметь постижение, он будет мыслить вне времени и вне пространства, как адский дух, как падшее потомство древнейшей церкви, но он моментально превратится в демона ада, который не сможет быть возрожден. Именно поэтому латинское слово представляет, вот оно раскладывает все это в соответствиях, посредством которых может формироваться в человеке рассудочное. И вот человек, мысля в этом рассудочном, может получать определенного рода внутренние представления, и эти представления использовать для, скажем так, развития в себе вот этого рассудочного, и через это изменение своей внешней жизни посредством этого рассудочного. И вот это вот рассудочное, которое в нем будет сформировано, оно будет природное рассудочное, но оно будет сформировано из научности, заимствованных из божественного слова, где все эти научности представительствуют собой божественные блага и божественные истины, пребывающие в самом Господе от вечности. Вот именно в этом ценность латинского слова, не только латинского, вообще любого божественного слова, по сравнению с любой другой книгой, там, натурофилософской, мистической, эзотерической и так далее, те, вот, скажем, рассудочное мышление может развиваться, опять же, естественно, научным мышлением, когда человек изучает физику, математику, химию, видит связи в природе. Но это будет рассудочное, которое будет развиваться светом природным или же мирским. И в том мире такое рассудочное обращается в магические способности. И лишь рассудочное, которое было построено на основании, возникло в состоянии у человека на основании божественного слова во всех его трех заветах, оно в том мире становится сосудом, который, принимая наитие света небесного, превращает человека в ангела неба. Но если в человека не развито рассудочное, он продолжает оставаться на уровне животного. И в том мире он с неизбежностью должен будет быть опустошаем, низводим до состояния детства, и потом развиваем уже с самого начала. То есть большая часть его существования природного или жизни природной фактически идет коту под хвост. Но это, конечно, лучше, чем вечная гибель, которая происходит с человеком, когда он, развив в себе рассудочное, подтверждает им ложности и зла, и тем самым превращается в демона ада. Но для того, чтобы понять, каким же образом все это происходит, вот тут постоянно всплывает понятие рассудочное. И для того, чтобы понять, как это все происходит, нам необходимо разобраться, что же, собственно, есть в сознании у человека вот это вот рассудочное. То есть мы очень часто употребляли и употребляем этот термин в наших занятиях, в проповедях и так далее. Но вопрос в том, что нужно, наконец, попытаться точно разобраться в терминологическом значении этого понятия «рассудочное». И я вот сейчас хочу провести цикл занятий, посвященных именно тому, что такое рассудочное в терминах латинского слова. И сегодня, так сказать, я хочу провести первое вводное занятие, чтобы ввести наше представление в самое базовое, самое зачаточное определение того, что такое есть рассудочное. Это будет небольшое занятие, потому что оно является чисто вводным. Но вот сейчас мы посмотрим, что нам латинское слово говорит о рассудочном в сознании у человека. И, что очень интересно, рассудочном в сознании у Господа Иисуса Христа. Потому что Господь воплотился Иисусом Христом, и Он родился как человек, развивался как человек. И до тех пор, пока Он не прославил или же не обожил в себе человеческое, у Него все вплоть до рассудочного формировалось, как у обычного человека. И понимание того, как действует рассудочное в человеке, помогает нам понять, каким образом развивалось рассудочное, которое затем было обожествлено в Господе Иисусе Христе. А это помогает понять нам, каким образом развивается в нас рассудочное, через которое Господь нас преобразует, возрождает и превращает в ангелов в элементарной природной форме. Итак, мы с вами перейдем к понятию того, что такое является рассудочное. И здесь мы с вами будем отталкиваться от тех цитат из латинского слова, которые были приведены в последней 15 главе книги Талка в качестве примечания, ну, в его собрании цитат. И сейчас я вам напомню это примечание из вот этой 15 главы. Вот тут он цитирует книгу «Тайны небесные». «Во всех местах латинского слова, когда говорится природное, натурале, то понимается сознание природное, ибо есть два сознания у человека – сознание рассудочное и сознание природное. Рассудочное сознание – это человек внутренний, а сознание природное – это внешний человек. Эти истинности не могут войти ни в ничье разумение, пока неведомо, чем есть человек внешний и человек внутренний, и что первый полностью разделен с последующим, хотя при этом, пока человек живет в теле, они представляются чем-то совершенно единым, а также пока остается неведомым, что природное сознание составляет человека внешнего, а рассудочное сознание внутреннего человека. Вот если вы помните, у нас было целое занятие, посвященное тому, что такое есть природное. И там вот разбиралось, что есть природное внешнее и природное внутреннее. И что современный человек, когда он думает о человеке внутреннем, он принимает за человека внутреннего внутреннее природное в себе. То есть, если мы вспомним всю эту градацию, то латинское слово говорит, что в человеке есть внутреннее природное, есть внешнее природное и есть материальное. И вот внешнее природное и материальное – это чувственное в сознании. То есть это чувственное ощущение в сознании, которое создает вот эту, так сказать, модель как бы некой внешней реальности, находящейся вне сознания. Вот человеку потому и представляется, что он дух, обитающий в некоем материальном теле, в материальном мире, что вот эти вот чувственные принадлежности или же чувственные ощущения двух последних степеней в сознании, или же степени природной и степени материальной, они воспринимаемые, они создают вот определенную вот эту такую как бы внешнюю голограмму, в которой человеку кажется, что он живет и существует. Но опять же, все это существует внутри его сознания. А ощущение того, что это существует, ну, что он существует вне сознания, это именно определенный способ восприятия вот этих вот чувственных ощущений, которые находятся на самом деле внутри, но воспринимаются вот в развертке, как некое такое что-то существующее вне сознания. Но вот внутреннее природное, если вы помните, оно составляет из себя мысли, ощущения. Вот весь анализ и синтез у человека происходит в его внутреннем природном. Все его осмысления и так далее. Но в этом, оно происходит в нем из рассудочного. Вот тут вот сказано, что рассудочный – это и есть человек внутренний. И пока человек живет в теле, то есть пока он мыслит, как нам уже известно было из нескольких предыдущих занятий, в пространстве и во времени, то есть пока он мыслит в пространстве и во времени из пространства и из времени, вот, ему представляется, что он живет в теле. Если вы помните, это была целая глава в книге Талка, которая говорила, что мир природный и мир духовный – это всего лишь различные способы восприятия одной и той же реальности человеческого сознания. Там приводились примеры, что когда Сведенборг мыслил вне пространства и вне времени, он становился видимым духом, продолжая при этом быть видимым и людьми в своих телесных проявлениях. Но когда он начинал мыслить из пространства и из времени, то он исчезал из постижения духов, то есть они его не видели. И именно поэтому духи не видят людей, а люди не видят духов. Хотя они все составляют одно и то же сознание, но между ними лежит именно вот этот вот барьер восприятия через осмысление. И этот барьер не в том, что эти какие-то разные миры никак между собой не связаны, а просто они как бы проходят друг сквозь друга. Они становятся совершенно... То есть для духов человеческое мышление находится как бы в совершенной тени. А для человека то же самое. Мышление духов порождает его мышление, но сами духи при этом остаются для него в тени. И человек может постигать наитие духовное, если у него есть научности. Вот если он отслеживает свое сознание, он может видеть, как в него приходит побуждение, как в нем рождаются мысли. И он не видит тех, кто это все делает. Но по побуждениям и по мыслям он может анализировать качества тех, кто вот на него насевает. И от них отбиваться, или наоборот, к ним, с ними соединяться, но внесознательно, как с чем-то, что находится внутри него самого. И только тогда, когда происходит так называемая смерть природная, или же полное отрешение человека от своих чувственных начал, вот только тогда оказывается, что человек внутренний и был тем самым духом, который жил в человеке внешнем, как в своем теле. А что человек внешний сам по себе никакой жизни не имел. Но тогда, то есть можно сказать, что рассудочное – это дух, живущий в теле, или же человек внутренний – это дух, живущий, обитающий в чувственном, природном и материальном. И когда он отрешается от чувственного, природного и материального, то он тогда начинает погружаться в чувственное и материальное, чисто духовное. Но все это происходит в одном и том же ограниченном сознании, которое и называется микрокосмом. То есть вот в этом микрокосме есть собственный мир духовный, и собственный мир внешний, или же мир чувственно-природный и материальный. Но для каждого человека, как мы это уже обсуждали в прошлый раз, этот микрокосм является мини-вселенной его обитания, которая связана с другими мини-вселенными или с другими сознаниями через чувственное восприятие. Но присутствие других сознаний в его сознании, оно осуществляется представительностями по соответствию побуждения. То есть на самом деле не только человек, но даже и любой дух, он состоит из множества побуждений. И каждое побуждение является присутствием в его сознании чужой микровселенной, чужого отдельного сознания. То есть можно сказать, что любое сознание возникает как субъект множества, как, скажем так, интерференционная картина множества простых влияний. Но человек является этой интерференционной картиной как сборная солянка. Там может присутствовать любое влияние. Дух же пребывает он сам, вот и в нем есть некая господствующая любовь. И эта господствующая любовь составляет его как бы господствующее побуждение, одна, но пламенная страсть. Но оно как бы варьируется и пребывает, ну как бы действует в согласии с множеством других побуждений. Вот отсюда в его чувственной реальности представительствуется ангельское сообщество. То есть вот как в мускулах множество этих волокон переплетено в одно, и мускул действует как единое целое. Вот так же небесное сообщество, как ангел перед Господом, действует как единый человек. Но каждое сознание – это как бы вот такое волоконце, которое находится в полном согласии с другими сознаниями. И в чувственной реальности это воспринимается как присутствие вот одного сознания среди множества сознаний. Но мы с вами говорили, что согласно латинскому слову, когда один ангел видит другого ангела, он его воспринимает как человеческую личность, но постигает его как какое-либо частное действие или же служение божественного. То есть он воспринимает чужую ангельскую личность как действие какого-то божественного побуждения, божественной любви, представительствующей форме. Но и себя он воспринимает точно таким же образом. Вот это очень важно понимать. В отличие от человека, который себя воспринимает как некую самодостаточную личность, существующую от самого себя, ангел воспринимает себя как божественное действие. То есть он чувствует присутствие Господа в себе, действие Господа в себе. И чем совершеннее ангел, тем яснее он чувствует, что все его сознание является совокупностью действия божественного побуждения, то есть Господнего присутствия. И поэтому он понимает, что его полное счастье состоит в том, чтобы его собственного там было как можно меньше, и он стремится, чтобы в нем оставался только Господь. Но чем более совершенен ангел, чем он больше постигает, что в нем действует только Господь, тем в восходящей последовательности его сознания Господь ему полнее присваивает ощущение отдельности его личности от Господа и самостоятельности этой личности, потому что ему оно не в состоянии тогда повредить. А все творение Господом именно создается для того, чтобы каждое тварное сознание чувствовало себя самостоятельный, отдельный от Господа личности. Ибо только в таком состоянии Господь будет, ну, для Господа будет возможность наделять его всем своим, как кого-то отдельного от его божественного сознания. Так вот, в человеке рассудочное является, еще раз подчеркну, тем духом, который обитает в теле. Это и есть, собственно, сам человек. И вот теперь мы с вами перейдем к номеру в «Тайнах небесных», в которых описывается, Что такое есть рассудочного? Дается определение. Смотрите. Как сад Иеговы. То, что это означает принадлежности рассудочного, это очевидно из значения слова «сад Иеговы», представляющее собой интеллектуальное и, следовательно, рассудочность, которая есть посредием между внутренним и внешним человеком. Рассудочное есть разумением человека внешнего. Выражение «сад истины» используется, когда рассудочность небесна, то есть небесного происхождения. Вот смотрите, рассудочное есть разумением человека внешнего. То есть, когда говорится о человеке природном, или же человеке внешнем, то говорится, что в нем есть природное внешнее и природное внутреннее. И в природном внешнем, вне внутреннем, находятся все его побуждения, связанные с его материальностью, его социальное представление, его личностное представление, его представление о других личностях, его представление и мышление о так называемом мире природном, находящемся вне его сознания. Все его схемы, все его планы, все его замыслы, все его придумки, оно находится во внутреннем природном. Но в этом внутреннем природном мыслит и действует человек внутренний. И человек внутренний есть вот это рассудочное. Но если у человека нет рассудочного, у падшего человека, еще раз подчеркиваю, потому что мы говорим о падшем человеке, потому что у непадшего человека, как это уже было показано однажды, человек внутреннее природное образуется из рассудочного, а рассудочное образуется прямым наитием духовного и небесного. То есть последовательности восходящей. Господь сначала образует рассудочное, потом природное внешнее, и это природное внешнее представительствует по соответствиям без малейших искажений структурности духовности и небесности, которые, формируя рассудочное, то есть присутствие духовности и небесности в человеке внешнем, формирует затем природное, а потом все это в восходящей последовательности присваивается вот этому человеку, но присваивается как бы в обратном порядке. То есть в обратном порядке кажется, что рассудочное формируется из чувственных ощущений. То есть человек, вот смотрите, это можно понять на животных. Вот классический пример гадкого утенка. Когда подкидывают утенка, ну, лебединое яйцо уткам, но появляется вроде бы из него не утенок, но лебедь. И этот лебедь так никогда не становится утенком. То есть он не учится через внешнее обучение. Вот как человек, например, попавший, человеческий детеныш современный, попавший к волкам. Вот волки его обучают, и из него вырастает волк в человеческом образе. А лебеденок, попавший вот в утиную стаю, он не вырастает в утенка. Он вот как вощенная бумага в воду отталкивает это обучение. И его рост происходит не так совершенно, как бы он бы рос среди стаи лебедей, но он все равно вырастает в лебеде. И стоит ему увидеть лебедя, он понимает, где его настоящая стая. И он улетает. То есть, когда порядок не нарушен, то образование внешнего природного идет из внутреннего духовного. Вот это и называется наитие, образование по наитию. Я вот совсем недавно прочел совершенно интересную историю. Есть такой паук, который в своей паутине из всего, что ему попадается под руку, там остатков жертв, какого-то мусора и так далее, создает куклу себя, то есть, которая полностью похожа на него, с 8 лапками. И к этой кукле у него привязаны ниточки, и он ими шевелит. И эта кукла гораздо больше, его находится в центре паутины, и когда какой-то хищник подлетает, оса или так далее, а сам паук сидит где-то в убежище. Она принимает вот эту куклу за паука и ее атакует. То есть я извиняюсь, чего стоят после такого все эти рассуждения об инстинктах и так далее. Вот подумайте, вот далеко не всякий человеческий ребенок додумается до такого поведения. Вот, чтобы вместо себя подставлять куклу, и все это развлечение уже более взрослых людей. Вот как там ребенок может сделать куклу, например, в постели, чтобы взрослые думали, что он спит. А тут паук. У него никакого там ни анализа, ни синтеза, никакого. И он, что называется, додумался до того, что он создает куклу, которую он выдает за самого себя, и шевелит ее, и так далее. Вот как это себе можно представить, если думать, что насекомые – это примитивные автоматы, которые действуют по неким врожденным инстинктам. Вот это вот дает вам представление о том, что такое образование рационального из внутреннего наития. У паука, естественно, нет рационального, но у него есть определенная видимость, вернее, у него есть какая-то частность, которая заменяет, потому что рациональное человека отличается от вот этой частности паука в том, что вот эта частность псевдорационального паука направлена на улучшение своей природной жизни, вот как выжить, создать вот эту куклу, например, или как бобру построить плотину, это более сложный вариант. А в человеке эта рациональность превращает его в духовное животное. То есть, как стать человеком для восприятия божественного наития и божественного перцепса во всей своей полноте. А вот когда человек падший, если бы в нем образовывалось вот это рассудочное, это было бы дьявольское рассудочное. Именно поэтому Господь не образует в человеке падшем это рассудочное, а оно формируется как бы извне, путем возникновения в человеке внутреннем аналитических способностей, способностей из аналитики потом синтезировать какие-то выводы. И только из этого, как бы уже снизу вверх, что противоречит наитию, на самом деле порядку, потому что нет наития нижнего на высшее, природного на духовное, в нем как бы образуется вот это вот рассудочное. Но оно на самом деле образуется, это только видимость, что оно образуется снизу вверх. Но просто поскольку Господь может действовать исключительно через внешнее, то Он не допускает в нисходящей последовательности образования рассудочного в порядке сначала рассудочное, а потом природное, внутреннее, природное, внешнее. А Он как бы эту область оставляет незанятой. Именно поэтому падшего человека, вот ребенок, он внутри как бы пустой. У него этого внутреннего человека как бы нет. Поэтому если его поймать, я бы вот как когда он к волкам попадает, он вырастает не человеком, а его внутреннее природное превращается в некое такое волчье, подобие волчьего через обучаемость. Хотя после смерти, я это еще раз подчеркиваю, после смерти он превращается, он опять возвращается в состояние 3-5-летнего ребенка, опустошается от всего, что через вот обучение волками пришло, и из него там выращивают человека из вот этого детского состояния. То есть вот чем отличается человек духовного гения от небесного, что у него искусственно заторможено образование рассудочного, и его человек внешний, вот как мы о этом говорили, возникает путем ассоциированных духов. Вот человек внутренний при нормальном состоянии возникает из собственных принадлежностей человеческого сознания. А в человеке падшем все это занято протезами, то есть ассоциированными духами. Вот эти вот духи создают куклу, видимость вот этого человека внутреннего. И почему? Потому что если бы это было его собственное внутреннее, оно было бы полностью дьявольское. А так вот эти вот, когда не дают, когда закапсулировано его собственно волительное, из-за собственного волительного не дается оформление его рассудочного, то псевдо его, вот приходит побуждение ассоциированных духов, и из этих побуждений формируется в нем волительное не его собственное, а волительное, генерируемое в его сознании общностью мира духов, которое в себе еще не дьявольское и не адское, хотя там есть и добрые духи, там есть и адские духи. И вот поэтому сознание современного человека в его природном внутреннем, оно представляет из себя такую мешанку. И у самого последнего негодяя бывают какие-нибудь побуждения такие сентиментальные. Он может даже сиротку накормить, он может проявить какое-нибудь такое сентиментальное жалость по отношению к кому-то. И даже в человеке, который происходит преобразование и возрождение, постоянно проявляются адские духи. Потому что образовать рассудочное из доброго – это всегда рискованно. И запустить его сразу же в дело – это всегда рискованно тем, что это рассудочное может быть подхвачено адским влиянием и обращено на подтверждение злого и ложного, что человека вводит в самую высшую степень профанации. Поэтому Господь очень осторожно подходит к формированию рассудочного в современном человеке в процессе преобразования и возрождения. И по большей части это рассудочное лишь, как говорится, приуготовительное. Это, как, скажем, механизм собран, но еще не запущен. Он ждет своего часа, когда человек замкнется для всех природных влияний, и тогда в том мире у него, так сказать, зальют горючку и запустят уже полностью. Он перейдет, так сказать, из такого простаивающего, холостого состояния в действующее состояние.
Извиняюсь, можно такой блиц вопрос? Просто я совершенно не въехал, например, что такое рассудочное, именно чем оно отличается от рационального?
Так, рациональное и рассудочное – это одно и то же. Рациональный – это латинский термин, а рассудочный – это русский перевод. Я извиняюсь, да. Но это надо что-то... Я вот иногда использую то, иногда использую то. Но рассудочное – это русский эквивалент термина рациональное. И вот дальше латинское слово пишет, что рассудочное в человеке бывает трех родов. Вот смотрите. Выражение «сад Иеговы» используется, когда рассудочность небесна, то есть небесного происхождения. То есть, когда она возникает наитием из доброго небесного и оформляется в форму мышления по этому доброму. Как это было у наидревнейшей церкви, в отношении которой сказано у Исаии: «Иегова утешит Сион, утешит все его опустошенные места и сделает развалины его подобными Эдему, а пустыню его подобно саду Иеговы. Радость и наслаждение будут пребывать там, признание и песнопение». Выражение же «сад Божий» используется, когда рассудочность является духовной, то есть от духовного начала, как это было у древней церкви, и о чем говорится у Иезекииля: «Полнота мудрости и венец красоты. Ты был в Эдеме, саду Божьем». Человеческая же рассудочность в слове сравнивается с просто садом и по соответствиям представляется в духовной степени или же в жизни иной садами, что находится в небесах. Человек, имеющий духовную рассудочность, подобен цветущему саду, когда духовно-небесное побуждение – проникают в него от Господа. И райские сады при этом предстают в таком свете, что по силе и красоте превосходит всякое понятие человеческого воображения. Ибо таково проявление в течение духовного небесного света от Господа. Но воздействие от увиденного на ангельское сознание оказывает не столько приятность и красота этих внешнечувственных небесных явлений, сколько то духовные небесные принадлежности, что внутренне оживотворяют оное. То есть, смотрите, рассудочное по соответствиям представительствуется садом. А что такое сад? Сад – это деревья, кусты, цветы, то есть растения. А все растения, они представительствуют по соответствиям побуждения. Побуждение к истинному и доброму, или же побуждение к адскому и злому. То есть рассудочное возникает в человеке не путем анализа и синтеза, это вне зависимости. В небесном человеке оно просто вот природное или чувственное становится той почвой. Что такое природное? Природное – это действие, это служение. Это та почва, из которой произрастают деревья сада Иеговы. То есть, что такое деревья сада Иеговы? Это все побуждения волительные небесного, которые даруются только от Бога. А что такое от Иеговы? А что такое сад Божий? Это духовно-природный сад, где все побуждения даруются через истинности слова. Вот смотрите, у древнейшей церкви не было писанного слова. Ангелы небесные не анализируют, не рефлексируют. Вот в них приходит из внутреннего побуждения божественное, и оно в их внутреннем человеке расцветает мышлением, проистекающим от небес, от перцепции. Вот откуда их, у них все мышление, оно построено и развивается из перцепции, происходящей из небесного доброго. А вот у духовных ангелов, у них перцепция уже совсем другого рода. У них сначала идет образование через анализ и синтез внутреннего интеллектуального, которое мыслит по слову, а потом уже в это интеллектуальное Господь засевает доброе и истинное, духовное. Почему духовное? Потому что небесное – это когда произрастает из собственного волительного, то есть внутри собственного сознания. А духовное – когда это происходит через Господа адаптированно. Вот человек не может принять небесного, потому что это смешается с его собственной адской волей, я имею в виду падший человек, и оно его погубит. Поэтому Господь должен был прийти в мир, взять из себя небесную степень своей любви, потом из нее образовать духовную степень своей божественной любви. И вот из этой духовной степени своей божественной любви, которая присутствует в сознании у человека, обрезая дикие ветви. Что такое дикие ветви? Это дикие побуждения его жизни. И прививая на это место побуждения свои собственные, которые он образовал в мире, в человеческом Иисуса Христа, он живет затем в сознании у человека духовного гения, а не сам по себе человек живет. И эта вот веточка, которая обрезана, она получает соки из древесного ствола, поэтому она не может быть небесная. Это Господь всякий раз, когда в человеке духовного гения поднимается злое побуждение, он, если человек согласен, его пресекает, и вместо него засекает свое, ну как бы прививает вот как веточку свое собственное доброе побуждение. Но оно привито на месте злого побуждения. В его основе лежит задавливание злого побуждения. И поэтому она не может проистекать непосредственно от чистого источника, собственно, в человеческом сознании, а оно проистекает от чистоты Господней, которую он воплотил в реальность, находясь среди людей нечистых же. То есть она на уровень ниже. Она происходит не от непосредственного просветления, а от образование через писанное слово, образование через внешние такие, а потом уже в него засевается побуждение доброго. Но оно изначально не настолько совершенно, как то побуждение доброго, которое проистекает из чистого волительного в сознании у человека небесного гения. Я как бы сейчас не буду углубляться в тонкости этой разницы, но это очень важно понимать. А просто человек... У него сад, И этот сад растет на дикой земле. Смотрите, вот как сад. И в нем деревья постоянно стремятся одичать, если их не культивировать. Вокруг растут кусты, вокруг растет лес. А в лесу деревья, вот всякие дубы, ясени и так далее, которые не приносят для человека съедобных плодов. А там вообще какие-то постоянно на этот сад сорняки наползают. Сорняки – это вот адские побуждения. Вот человек полностью адский, у него в сознании нет сада. У него растут леса, у него растут дикие колючие кустарники. Леса в смысле такие дремучие, совершенно не приносящие никаких съедобных плодов. Вот почему в том мире, когда человек оказывается в своем собственном, люди преобразованные и возрожденные, они оказываются в прекрасных садах, которые соответствуют тому рассудочному, которое в них было образовано путем божественного слова. А адские же духи скитаются или в дремучих лесах, или же вообще в пустынях, если у них не было никакого даже адского рассудочного. Только там какая-то пустынная зелень, какие-то саксаулы произрастают и так далее, какие-то вонючие ямы и так далее. Вот это вот представительствует по соответствиям их сознания. И отсюда мы видим, что рассудочное у человека образуется не путем анализа и синтеза, а оно все-таки образуется путем засевания побуждений от Господа. Вот многие склонны думать, вот как латинское слово говорит, что внутренний человек – это внутреннее природное. И, соответственно, человек, который… все, что происходит во внутреннем природном, это и есть рассудочное. Но это не рассудочное, это все аналитика. Вот в чем разница. Аналитика не воплощается в побуждение. Вот, например, человек сидит, рассуждает о Боге, о добре, о спасении и так далее. И он из этого может делать правильные выводы. Вот богословие. Вот он берет, скажем, латинское слово, он его изучает и из него делает часто правильные аналитические выводы. И вот это называется рациональным природным. Это природное рациональное, оно имитирует настоящее рациональное. В каком смысле оно имитирует? Общими законами причинно-следственных связей. Но даже если человек, изучив богословское слово, сделал из него правильный вывод, это не воплощается у него в немедленное действие. Вот он, например, сделал вывод, что да, воровать это плохо вообще. Но когда у него представился случай что-то украсть, он тут же украл, и все придумал рациональное оправдание, что он не украл, а там восстановил справедливость, присвоил то, что ему не додали или так далее. То есть у него общие аналитические выводы не воплощаются в частное побуждение к конкретному действию. Рационально же появляется только тогда, когда на основании общих рассудочных выводов человек, принимая от Господа, воплощает в действие какое-либо побуждение доброго, соответствующее тем аналитическим выводам, которые он получил. И опять же, подчеркиваю, это имеется в виду в данном случае человек падшего гения. И вот дальше, смотрите, латинское слово говорит следующее. В каждом человеке существует человек внутренний, рассудочный или же рациональный. Человек, который есть промежуточным, посредствующим. И человек внешний, который, собственно, и есть природным человеком. То есть рассудочное – это посредствующее между вещами чисто духовными и небесными и между природным человеком. Внутренним человеком у Господа был сам Иегова, потому что он был зачат от Иеговы. Внутренний человек – это то, что пребывает вне пространственности и вне временности. Вот мы с вами это уже разбирались, что в Иисусе Христе божественное пребывало вне пространственности и вне времени. А его простое человеческое – это то, что было связано и проявлялось пространствами, временами и служениями. Эти служения сами в себе, они были в пространстве и во времени, но внутренне они были в себе божественны. И их обожествление, вернее, обожествление его личности Иисуса Христа – произошло тогда, когда с него было, он совлекся всего пространственного и временного. То есть, когда вознесся на небеса, когда он перестал проявляться образностями в пространствах и временах. Вот, когда он является, допустим, апостолом, он является им в духовной степени восприятия. Они его воспринимают не в материальное, а в духовное. Вот как говорит латинское слово. Он в духе им являлся. Но он не был еще полностью прославлен. Почему? Потому что он локализировался. Вот они могли его видать отдельно от себя. Вот там Петр, вот там Иоанн, вот там Фома. А вот Господь. И его тело, вот это, которое Фома щупал, на самом деле это было тело нематериальное, но это было тело локализированное в духовной степени, и, соответственно, оно еще не было полностью божественным. И только тогда, когда происходит вознесение, что представительствуется по соответствиям его удалением от апостола все выше и выше, и как бы растворением в небесах, и там образом он садится рядом одесную с отцом, но понятно, что в небесах нет отца, вроде бородатого девушки, рядом с которым садится молодой Иисус Христос. Это все представительности по соответствиям в сознаниях у апостолов, которые представительствовали по соответствиям его как бы растворение во всеобщей небесности, после которой он является лишь исполняя собой какого-либо ангела или же человека, но не локализуется пространственно и временно. Потому что для божественного от вечности невозможно по определению локализироваться пространственно-временной телесностью. Ибо он пребывает во всяком пространстве вне пространства и во всяком времени вне времени. Так вот, внутренним человеком у Господа был сам Иегова, потому что он был зачат от Иеговы. Поэтому он так часто называл его своим отцом. И в слове он называется единородный Божий. И только иногда Сын Божий. Рассудочный человек не рождается с рождением человека, но лишь способность к превращению в рассудочного. Как это всякий может увидеть из того факта, что новорожденные младенцы не наделены какой-либо рассудительностью, но становятся рассудочными лишь с течением времени, посредством или благодаря ощущениям из чувств внешних и внутренних, как только они начинают проникаться природными знаниями. У детей существует видимость рациональности, рассудочности, побуждений и действий по рассудку. Но это не собственно рассудок, а своего рода лишь рудимент его, о чем известно из того факта, что причины побуждений по рассуждениям принадлежат более взрослым и людям в летах. То есть, смотрите, тут говорится, что у ребенка нет рассудочного, а только его рудимент. Но, опять же, это в основном говорится о людях падших. Вот людям падшим совершенно необходима аналитика и синтез человека внутреннего природного для того, чтобы в них могло формироваться почва для засевания побуждения рассудочного. А в человеке небесного гения, когда он рождался, все эти побуждения потенциально присутствовали в высшей духовной степени. Точно так же и у Господа, смотрите. Господь хотя и родился человеком, но он не родился таким, как наш падший человек, у которого внутри находятся вот эти протезы, вот духи, которые заменяют у него все эти побуждения, которые только и ждут проецирования на нижний уровень соответствующих научностей, чтобы воплотиться в действие или же служение и укорениться, образовав, так сказать, сплетая его рассудочное. в Господе пребывали побуждения божественные. Вот это вот и есть Иегова, которого он называет своим отцом. Вот разница: в человеке небесном пребывали побуждения небесные, то есть представительствующие по соответствиям небесную степень божественного. В Господе же пребывали побуждения божественные, которые обладали и небесной степенью, и духовной степенью, и даже потенциальной природной степенью. Именно поэтому он мог воплощать эти побуждения божественные, природные, в природную, потенциально божественно-природную, имею в виду, в актуально божественно-природное, в последней степени творения. Чего, естественно, не мог никакой человек древнейшей церкви делать, потому что в человеке древнейшей церкви все его побуждения чистые, небесные, все же лишь представительствовали по соответствиям божественное побуждение, но не были, собственно, в себе божественными. И вот, начиная с 12 главы Ветхого Завета, там описываем процесс Господнего прославления. То есть, каким образом происходило образование человеческого в Господе и каким образом происходило прославление этого человеческого, начиная с 12 главы и дальше. И вот там как бы расписывается весь этот механизм. Вот, как говорит дальше эта цитата, в этой же главе Ветхого Завета будет говориться о рассудочном человеке в Господе. Собственно, рассудочный человек у Господа представлен Исааком. Но первый рассудочный человек у него, перед тем, как он превратился в божественного, там представлен Ишмаилом. И поэтому под словами, что Сара, жена Авраама, не рожала от него, здесь означено, что воистину рассудочное его сознание еще не стало божественным. Как уже было сказано прежде, Господь был рожден так же, как и другие люди. И что касается всего того, что он получил от Марии, матери своей, он был подобен всем людям. И так как рассудок и его побуждение формируются посредством накопления начал, исходящих от природных знаний, которые появляются или входят через ощущение из внешних чувств, или же ощущение внешнего человека, то поэтому его, или же Иисуса Христа, первородный рассудок также рождался подобно тому, как он и зарождается у любого человека. То есть, смотрите, вот это очень важно. Господь, когда пришел, он не воплотился как человек небесный. Вот небесному человеку ничего учить не надо. Наоборот, его научности возникают в его сознании под влиянием его небесного состояния внутреннего. Господь же пришел как человек духовного гения. Хотя внутри себя он был божественного гения. И до определенного этапа он и действовал как человек духовного гения. То есть вот он родился как ребенок, которому нужно было обучаться всему, которому потом нужно было пойти в школу, которому нужно было учить в этой школе писать, читать, потом обучаться этому богословию. Но разница заключается в том, что у человека падшего или же человека духовного гения, вот это вот все формируется с трудом. Если у него формируется, например, аналитика, то оно формируется только то четко вот по определенным законам из соответствующих учебников. У Господа же было внутреннее прозрение. Вот. Возьмите, это проявляется вот в гениях, например, Моцарт. Моцарту нужно было научиться сначала играть на музыкальном инструменте, чтобы его музыка могла палиться. Но как только он научился играть на музыкальном инструменте, ему не нужно было учить ноты для того, чтобы писать музыку и постигать гармонию музыкальную. У него гармонии жили внутри. В то время как сочинители должны были в школе изучать, как составлять гармоническую музыку, Моцарт только обучился играть на фортепиано, как он начал играть свои мелодии. Его отец возил по всем этим, вот, представлял, вот, как чудо ребенка. Вот так вот было у Господа. Только у Моцарта это было в отношении музыки в ограниченной степени, а у Господа это было в отношении богословия. Помните, когда он сбежал от своих родителей, там 12 лет, и в храме говорил с учителями, и они поражались его, так сказать, тому, что он говорил. Это как с Моцартом. То есть, как только он научился читать и писать, и слушать эти богословские выражения, те ему говорили какое-то богословское выражение, он брал ее как инструмент и тут же исполнял своим божественным наитием, своим влиянием. И они поражались, что этот мальчик говорит. Стоит открыть рот, ему что-то сказать, он это как бы тут же подхватывает и развивает в исключительно внутренние богословские концепции. Почему? Потому что он внешне взял гений человека природного и свое человеческое простое формировал в согласии с этим гением, но его божественное человеческое постоянно прорывалось и перехватывало это простое человеческое. И на каждое, потому что простое человеческое в себе и сплошное зло. И вот на это каждое зло он давал какое-нибудь божественное доброе. Так как оно давалось на зло духовного гения, то оно превращалось в божественное доброе, духовное. Вот смотрите, на зло небесного гения, то, в котором оказались люди древнейшие, падшие потомство древнейшей церкви, нельзя было дать спасающего его доброго небесного. Вот в этом разница. Поэтому падшее потомство древнейшей церкви было изолировано, вот эти нефилимы, оно никогда не спасено. А вот на зло духовного гения, потому что оно было более внешним, оно проистекало от, так сказать, обучения злу, обучения по злой натуре, но отнюдь не из собственной злой натуры. Потому что то, что проявляется из злой натуры, его исправить невозможно. Поэтому злая натура в человеке духовного гения, опять же, проявляется опосредованно. Через его кажущееся обучение злу, через общественную обстановку, через какие-то там, то, что он слышал, читал и так далее. И вот это зло, как бы внешнее, оно может быть преодолено внешним обучением добру. Человек может выучить, что это зло, и не захотеть его, выучить, что есть добро, как бороться с этим злом и начать действовать в соответствии с этим добром. И побуждение действия приходит от Господа, оно чисто божественное. Но внешняя форма, это выглядит так, что он получил через внешнее обучение. И поэтому это доброе в нем не небесного гения, а духовного. Духовное – это то, которое приходит на понятие, произошедшее через аналитику, и сделаны из этого синтетические выводы. Но, дальше говорит латинское слово, так как своей собственной силой он соделал божественными все те сугубо внешние человеческие побуждения, что принадлежали ему от рождения, то точно так же он соделал и со своим рассудком, превратив его в рассудок божественный, то есть он превратил свое рациональное в божественное. Его первоначальный человеческий рассудок, или же посредие между духовной и природной степенью сознания, описан в этой главе, а также и в главе 21, где говорится об Агаре и Измаиле, в стихах от 9 до 21, и где сказано, что Измаил был изгнан, когда Исаак вырос, а последним представлен божественный рассудок от Господа. Вот тут отметьте этот момент. Рассудок – это посредие между духовной и природной степенью сознания. То есть вот человек природный, даже внутренний, это природная степень сознания. Духовная степень сознания, или же человек духовный, это все духовно-небесное и духовно-истинное. А вот рассудочная – это жизнь духовно-небесного и духовно-природного в природной степени путем побуждений к действиям или же служениям чисто природным или же чувственным. Вот это вот называется дух, живущий в теле. Вот еще раз как бы надо это себе отметить. Рассудочное или же рациональное – это и есть вот этот вот дух, живущий в теле. Который, пока он в теле, кажется единым целым с природным и с чувственным. То есть представляется себе человеком, живущим в теле природном. Вот неким сознанием, живущим в теле природном и от этого тела природного происходящим путем внутреннего, наития внутрь, внешних обстоятельств жизни. Вот какое представление? Что наше сознание формируется от того, что происходят какие-то внешние обстоятельства, и они-то формируют наше внутреннее сознание. Но это лишь видимость. На самом деле всякое наитие идет из внутреннего во внешнее. То есть дух под себя формирует и тело, и свои обстоятельства. Но все это происходит в последовательности нисходящей. А в последовательности восходящей это выглядит наоборот, как то, что внешние обстоятельства формируют внутреннее сознание. Причем последовательность восходящая и нисходящая – это не две разных вещи. Вот это важно понимать. Это одно и то же, только в различных степенях приложения или восприятия. Последовательность нисходящей Господь все формирует в самом себе, а в последовательности восходящей Он это все присваивает как бы вне себя. Вот если взять вот этот вот простой вариант, вот как ребенок, который играет в «Пирата Карибского моря», да? Он сначала должен сформировать в себе образ этого пирата, правильно? Он должен осмыслить, каким этот пират будет в его воображении. Там одноногий или с двумя ногами, с пистолетом или с саблей и так далее. А когда он этого пирата осмыслил, он начинает играть так, словно он этот пират есть. Вот с саблей, с одной ногой, с протезом, там, с лохмами, со шляпой и так далее. Он тоже воспринимает как заданность, которую присваивает этому пирату, как его внешний облик. И это не разные ребенки. Один придумывает этого пирата, другой этого ребенка играет. Это один и тот же ребенок, но просто в разных, так сказать, аспектах формирования вот этой своей игры. Вот так же и Господь в разных аспектах формирования своего творения, последовательности нисходящей как бы создает все эти детали и в себе продумывает. А в последовательности восходящей начинает в них жить, как в своей реальности. Пребывая, не входя в эту реальность, потому что ребенок, который играет в пирата, не уезжает и не становится пиратом. А он в него просто играет. Вот точно так же, как Господь не воплощается в человека, ни в доброго, ни в доброго, ни в злого. А он пребывает в каждой личности, но отдельно от этой личности. Потому что он пребывает вне пространственности, временности и личностности, но от него существует все пространственность, временности и личностность. Вот, дальше латинское слово говорит. Предмет, рассматриваемый здесь в высшем смысле, это прославление природного сознания в Господе, или же то, каким образом Господь соделал природное сознание в себе божественным. Но в смысле представительствующем здесь говорится о возрождении природного сознания в человеке или же о соединении в нем природного сознания с рассудочным. Оное соединение осуществляемо в человеке как непосредственным, так и опосредованным наитием рассудочного в доброе и в истинное. природного сознания. Или же, так сказать, из доброго в рассудочном, непосредственно в доброе в природном сознании. И посредством этого затем в истинное в природном сознании, и затем опосредованно через истинное рассудочного в истинное природного в сознании, и отсюда затем в доброе природного сознания, о чем здесь и говорится. Эти соединения были бы совершенно невозможны без тех средств, которые провидимы для этого божественным, или же теми средствами, которыми человеку совершенно неведомы, и которых он едва ли может иметь хоть какое-либо представление из принадлежности света мирского, или же из тех принадлежностей, которые в нем относятся к свечению природному, в котором он исключительно мыслит. Но обо всем об этом можно иметь представление исключительно из принадлежностей света небесного или же из принадлежностей света рассудочного. Но из являемых следствий из оного наития в восприятии природном и образных явлений отсюда там человеку в определенной степени таки являемо, как оное происходит, ибо сознание рассудочное или же внутреннейшая воля и разумение у человека с необходимостью должны быть представительства ему в сознании природном, точно таким же образом, каким это природное сознание представительство ему в его лице и выражениях оного, и насколько лицо служит для проявления выражений человека природного, настолько же сознание природное есть выражением состояний сознания рассудочного. Вот заметьте, очень важный момент. Сознание рассудочное есть внутреннейшая воля и разумение у человека. То есть обычно, когда мы думаем о рассудочном или рациональном, мы думаем об аналитическом. Правильно? То есть, что вот человек вырабатывает аналитические способности и вот эти аналитические способности принимаются за его рассудочное и рациональное. И говорят, вот этот человек рассудочный, он в состоянии сесть, подумать, проанализировать, сделать выводы, записать их, представить это в виде какой-то научности. Так вот, аналитика, которая принимается за рассудочное, она не является рассудочной. Рассудочное – это внутреннейшая воля и разумение. То есть рассудочное связано с волей. Рассудочное – это то, что побуждает человека действовать тем или иным образом. Именно поэтому, когда человек аналитически все знает о том, как надо действовать, но не действует, он не рассудочен. Он образован, он хорошо мыслит, но он не рассудочен. Вот если вы помните, было занятие, в котором приводилась цитата, что человек может определить, рассудочен он или нет, только самостоятельно. Потому что, наблюдая за другим человеком, это практически невозможно сделать. Там можно говорить, что есть определенные, даже латинское слово дальше говорит, что есть определенные признаки, по которым можно предположить, наличие в нем рассудочного или нет. Но человек может определить, рассудочен он или нет, только исследуя свои собственные побуждения к действию. Потому что одно и то же действие может совершаться по совершенно различным побуждениям. Человек может делать очень хорошее действие, помогая другому человеку, но при этом имея в виду какую-то свою выгоду. И это не добро. И человек может совершать какие-то ужасные действия, там что-то истреблять и так далее. Но при этом он действует из лучших побуждений. Он хочет навести порядок в мире, чтобы добро действовало, чтобы зло было наказано и так далее. Так вот, рассудочное – это то, что заставляет человека действовать и дает внутреннее истинное, которое затем, воплощаясь на уровне внутреннего природного, превращается в аналитические способности. Вот все аналитические способности приходят из рассудочного. Но они могут приходить от рассудочного ассоциированных с человеком духов. Вот дух — это и есть действие в чистом виде. Вся аналитика в человеке падшем или же духовного гения, в его внутреннем природном, происходит от рассудочного в ассоциированных с ним добрых духов. Вот тут выше уже было приведено, как происходит действие вот рассудочного в человеке внешнем или же природном. Вот там была цитата. То есть внутреннее побуждение и внутреннее разумение воздействуют и формируют аналитические способности во внутреннем природном. Но если они формируются не из своего рассудочного, а из рассудочного, ассоциированным с человеком духов, то эта аналитика превращается просто во внешний инструмент, который может быть использован для чего угодно. Например, скажем, бандит интеллигентный может планировать ограбление банка. Вот знаете, как в фильмах, он аналитически просчитывает все. Но это происходит не из его собственного рассудочного, потому что если бы в нем было его собственное рассудочное, а собственное настоящее рассудочное возникает только из научности божественного слова, то это рассудочное ему бы сказало, что грабить банк – это кража, это бандитизм, и он бы от него отказался. И он бы, и вот тогда вся его аналитика была бы направлена на то, как выбраться из этой ситуации, как прекратить быть бандитом, грабителем банков, как развязаться со своей средой, как начать жить новую жизнь. А вот если эта аналитика приходит из ассоциированных с ним духов, то он совершенно спокойно относится к тому, что можно грабить, можно убить людей при ограблении и так далее. И вся она превращается вот в эту вот схематику, как поточнее и получше разработать это ограбление, и потом еще и не попасться, и хорошо использовать то, что он получил в результате этого ограбления.
Ну тогда получается, что у духов это рассудочное, ну, адское, да?
Нет, оно небесное. Но оно не воплощается. Вот смотрите, что такое, вот возьмите вот этот вот семь степеней творения, вот эту проповедь, там описано. То есть дух, присоединенный к человеку, он может быть добрым, но он входит не в волительное человека, а исключительно в его рассудочно-аналитическое. Вот это, почему Господь допускает это? Потому что со временем это рассудочно-аналитическое может быть использовано и для другого. Тот же грабитель банков, интеллигентный, и все, он может встретить, допустим, какую-нибудь книжку богословскую, которая начнет работать в этом его аналитическом и начнет его убеждать, что он живет неправильно аналитически. И он может сделать выводы, что он живет неправильно, опять же, аналитически. И это все воздействие вот этих добрых духов. Но пока он не начнет жить в соответствии с этими выводами, в нем самом не образуется побуждение к доброму, рассудочного, его собственного. И, соответственно, это рассудочное остается в нем только принадлежностью духа. Вот у духа доброго, который не действует, в нем есть побуждение к доброму. Но дух этот не обитает, он не может довести свое побуждение и воплотить в этом человеке. Потому что когда его побуждение к доброму не сходит вниз, оно извращается. Вот в чем вот суть человека падшего. Он всякое наитие в себе извращает. И он превращает побуждение духа к доброму в аналитику, а уже эту аналитику прилагает по своим похотям к вещам чисто внешним. Вот как лучше приобрести себе тут благо внешнее, природное, за чужой счет. То есть происходит, вот в чем разница, почему ассоциированный дух, не, даже если он человек ассоциирован с добрым духом, его не спасает. Вот эта вот фраза в книге «О небе и об аде», что личная жизнь приходит человека от злых духов, а добрые духи только насколько могут его от этой злой жизни отклоняют. И вот пока дух его пробует отклонить от злой жизни, человек, получая от него наитие этого отклонения, может извращать его, потому что дух действует с человеком только через аналитику. Добрый дух пытается убедить человека, что он живет неправильно. Но для того, чтобы убедить, что он неправильно живет, он должен развить в нем аналитику. Но развив в нем аналитику, вовсе не факт, что им духу удастся использовать эту аналитику или ангелу для обращения человека в религиозное, так сказать, покаяние. Потому что когда аналитика развилась, человек по своей похоти может взять эту аналитику и переделать таким образом, чтобы превратить в инструмент личного обогащения, приобретения здесь благополучия и так далее. Вот это значит дух протез. То есть он воздействует на определенное состояние человеческого сознания, но он не контролирует полностью это состояние сознания человеческого, а его контролируют совсем другие адские духи, которые никакой аналитики создать не могут, потому что адский дух не может создать ничего хорошего. Но зато он может создать в нем похоть, желание красть, прелюбодействовать, лгать, обманывать, завидовать и так далее. Которые побуждения будут пользоваться аналитикой, которая пришла от влияния добрых духов, чтобы все это делать гораздо эффективнее и надежнее. Но для того, чтобы у человека появилось рассудочное, в нем должна вот это вот по вышеописанному механизму пройти образование внутреннего побуждения к доброму, из этого внутреннего побуждения внутреннее разумение. И вот тогда это разумение на природном внутреннем воплощается в то рассудочное, которое принадлежит доброму побуждению в человеке, то есть тогда внутреннее разумение формирует разумение внешнее или же разумение во внутреннем природном, и это разумение тогда чисто направлено на то, как преобразовывать жизнь человека природную в согласии с истинами слова, которые теперь подчинены в этом сознании вот этому внутреннему рассудочному разумению, которое человек не воспринимает непосредственно, а только опосредованно через те аналитические способности к постижению истинного и доброго, которые возникают тогда в его внутреннем природном. И когда это внутреннее сознание рассудочного с природным свершаемо, что происходит у всякого возрождаемого человека, тогда все, что человек внутреннейше желает и помышляет в своем рассудочном, оное тогда видимо являемо бывает в его сознании природным. И это затем видимо проявляемо соответствующими выражениями на его лице. И когда состояние души у человека становится таковым, тогда рассудочное относительно внутреннейшего доброго непосредственно соединяемо с добрым в сознании природным. И посредством этого с его природного сознания всем истинным, вот в этом вот природного сознания всем истинным, то есть с аналитикой, а также опосредованно через истинное рассудочного, которое оное соединяет с собой в рассудочном, с истинным в природном сознании, и через оное с добрым природным там, то есть оно тогда воплощается в доброе деяние. И таким образом это соединение тогда превращается в совершенно неразрывное. Аминь. Я вообще планировал, что это будет небольшое занятие, но как-то оно растеклось мыслью по древу. Так что мы даже перерыва не делали. Я надеюсь, что я не очень утомил вас этим занятием. И надеюсь, что тут была полезная информация. Ну, если есть какие-то вопросы по занятию.
Вот вы говорите, что здесь получается добрые духи способствуют формированию, изменению вот этого это грязного рассудочного, да, у человека, с которым он рождается. То есть подшеволительное и неправильное рассудочное, да?
Нет, они формируют в нем аналитику. Только
анализ. То есть вот в этом...
Да, да.
Он же рождается с рассудочным.
Нет, в том-то и дело, что не рождается. Вот тут же говорилось, что человек не рождается с рассудочным. Просто человек небесного гения рождается с этим как бы почкой рассудочного, которая потом вырастает. А у человека духовного гения внутреннее рассудочное совершенно ампутировано. Почему? Потому что, используя это внутреннее рассудочное, он может подтвердить в себе свои ложности и похоти и погубить себя навсегда. Более того, человеку не допускается образование рассудочного до самого последнего момента. В нем развивается аналитика. По этой аналитике он может начать бороться с этим, ну, злым. Вот что такое первое благолюбие? Это борьба со злами, как грехами против Господа. И по мере этой борьбы в нем могут, вот тогда уже начинают рождаться и образовываться элементы рассудочного. Но человек не допускается до этой борьбы, пока Господь видит, что он в нем не удержится до конца. Вот поэтому очень много людей аналитически изучают богословие, хорошо на эту тему говорят, даже делают что-то доброе. Вот тогда в них засеваются семена благолюбия. Вот Господь допускает образование рассудочного часто в человеке преобразуемом фрагментарно. Вот чтобы вот в этом месте через рассудочное засадить побуждение к доброму и внутреннее разумение. Но тут главное тогда, чтобы человек вот это образованное рассудочное не смешивал, то есть не ел кровь с плотью, образно говоря, не смешивал со всем остальным в себе, чтобы он четко понимал, что вот в этом случае Господь его остановил от действия злого, что это было действие Господнего, а в другом случае не остановил, и это было его собственное действие, и он понимал, что он продолжает оставаться таким же злым, каким он был до этого, во всех остальных случаях, но что вот в том случае Господь все-таки пресек веточку злую и привил на нее веточку добрую. И вот не дай Бог, чтобы эти веточки между собой срослись и переплелись. Вот это называется не съесть плоти с кровью. А самое страшное может наступить только если человек рассудочным вот этим образованным подтвердит ложности и зла. Но для того, чтобы это произошло подтверждение, человек должен войти в обладание этим рассудочным. Поэтому Господь, по большей части, потенциально засевая в нем зерна для этого рассудочного, не дает им произрасти в этом мире. Они продолжают оставаться в нем остаточностями доброго и истинного, из которого будет происходить его возрождение в том мире. А в этом мире пока в основном происходит преобразование. То есть меняется его аналитика, меняется его представление аналитические о том, что есть добро и зло, в том, что есть реальность. И в него бессознательно засеваются те рудименты рассудочного, которые потом в той реальности произрастут. Потому что если они вырастут сейчас, и он войдет в духовное рассудочное прямо сегодня, а потом зло его утащит, и он начнет использовать это рассудочное, уже не аналитику начнет использовать, а рассудочное для подтверждения своих похотей, вот тут наступает самое страшное. Он превращается в демона преисподней. Именно поэтому Господь старается людей в основном воздерживать от образования в них подлинным рассудочным, даже верующих и религиозных, казалось бы.
А это то, что вы говорите, что если... Господь не видит, что он удержит до конца, то он не дает.
Да.
Но
да.
Получается, если он дает, то...
Но человек иногда бывает очень настойчив. Вот в чем проблема. Господь как бы воздерживает человека до конца. Вот это, кстати, в иудаизме представительствуется по соответствиям. Вот если человек хочет стать иудеем, да, он читал, прочел, все. Вот он приходит и говорит, я хочу стать иудеем. И они его отговаривают сначала, они ему говорят, не надо, может, т.д. и т.п. И человек должен проявить исключительную настойчивость, и, так сказать, продавить и доказать, что он хочет таки стать правоверным иудеем, чтобы стать иудеем. Вот в мусульманстве это проще. Нужно просто произнести публично там, в формулу вхождения в мусульманскую религию, ты входишь. В христианстве это вообще, только прояви желание, тут же 10 с ведрами прибегают тебя покрестить. Поставить себе галочку, еще одну душу спасли. А вот в иудаизме осталась вот эта вот остаточность прежнего такого духовного представительства по соответствиям. И там отговаривают.
Так, а вы еще говорили, что ну, рассудочный дух, живущий в теле. А, ну, то есть можно уточнить просто определение. Вот у человека душа есть, и дух, это как различать?
А душа – это божественное наитие жизни. А дух – это личностное человека, то, что живет после смерти. Вот. А в духах адских у них адский дух. Вот смотрите, у падших древнейшей церкви, у нефилимов, у них было адское рассудочное. Это был адский дух, обитающий в теле. А у человека духовного гения, у него просто все рассыпано. Вот почему человек духовного гения после смерти должен проходить как бы пересборку свою заново. То есть он по определенном смысле представляет себе свалку, в которую навалены вещи духовные, которые еще не сложились в тот единый дух, который будет жить после смерти.
И дух содержит память человека, да? То есть
как внутренняя память, внутренняя память. Mm. Не память, а внутренняя память. Вот фактически у человека, в которой есть дух, живущий в теле, или небесного, или же адского, у него внутренняя память уже пребывает в интегральной человеческой форме, или в ангельской, или наоборот, в дьявольской, то есть извращенной человеческой форме. А большинство людей, так сказать, современных, вот этого духовного гения падших, у них еще нет внутри вот этой сформированной интегральной человеческой личности, чистой или же искаженной. А там пока еще как бы свалка, из которой можно собрать человека, и он будет тем или иным образом собран после его этого воскресения в том мире. Но он должен будет пройти через вот этот долгий период опустошений, то есть эту свалку будут разбирать, что-то выкинуть, что-то оставить. Все несродное выкидывают, а из всего, что осталось, лепят человека того или иного образа. Но именно поэтому для человека духовного гения возможно спасение через остаточность. Потому что в нем еще не сформирован вот этот вот окончательный дух, который будет жить после смерти, а сформирован только этот строительный материал для этого человека.
А, ну это был мой следующий вопрос. То есть, если вы говорите, что рассудочно не формируется сразу, а только при первой там, борьбе, то получается, у многих людей нет рассудочного,
да.
Нет духа, получается.
Да, да, да. Там пока еще только материал для образования этого духа.
То есть ему всю жизнь прожить, так сказать, не воспользовавшись этим материалом. Mm-hmm,
да. Но именно поэтому для них существует возможность спасения через остаточность.
А, это как вы говорили, что если только честно, они и правда не будут ни разу, как сказать, если человек знает о том, что
человек, который вступил на религиозную стезю, у него уже тем или иным образом начинает рассудочно формироваться. Вот для него эта опасность становится вполне зримой. Поэтому для него есть брение в искушениях. Потому что для мирского человека какие там искушения? Он живет как зверь.
Но это получается первый раз, когда человек задумывается о каком-то религиозном вопросе, mm-hmm. уже он совершает какое-то решение в пользу своего рационального.
Он может задумываться аналитически. Многие задумываются аналитически, и у них не образуется вот этого внутреннего рационального. И они будут выступать красиво на богословские темы. Но это в них будет подзуживаться только стремлением к собственному этому эго, к возвышению, к славе, к известности и так далее. Это очень существенная разница. Потому что вот это вот, это, кстати, в слове называется человеческим рациональным. Не духовным рациональным, а человеческим рациональным. Вот это вот псевдорациональное, находящееся в области аналитики, оно и называется человеческим рациональным. Оно выглядит как рациональное, потому что человек, аналитика это и есть процесс рационального. Человек в состоянии рассмотреть, сделать вывод и так далее. Но это не есть подлинно духовное рассудочное, которое есть тот дух, который будет жить после смерти. Это все еще пока только тренировка на кошках.
Так, а еще раз уточнить, то есть человек может формировать в себе рациональное, но искаженное какое-то?
Нет. Адское рассудочное, рациональное. Это и то рассудочное, которое подтверждает похоти. Но опять же, вот тут четко понятно, что такое рассудочное. Рассудочное – это волительное в форме мыслительного. Рассудочное – это не просто рассуждение, а это действующее волительное, которое принимает форму внутреннего разумения. Не аналитического разумения, а внутреннего разумения, которое лишь затем представительностям по соответствиям воплощается в аналитическое.
И разумение именно, внутреннее разумение, подтвержденного из слова именно, да?
Нет, перцепция. Вот в рассудочном возникает перцепция.
Так у нас же нет перцепции.
У нас нет. А вот когда возникло рассудочное, оно становится восприемником света небесного. Чисто восприемником или извращенного света небесного. Вот там может появиться адская перцепция.
Как трансмиссия такая.
Да, да, да.
Но вот в этом примере с грабителем банка, он не пользуется рассудочным?
Да, совершенно. Он пользуется только аналитикой, которая в нем возникает от влияния добрых духов.
А почему именно? А почему именно он не пользуется? Потому что он не подтверждает это из истин слова? Что...
Да, у него вообще нет никакого внутреннего побуждения к доброму. То есть рассудочно рождается из побуждения к доброму, чисто воспринятого или же искаженного восприятия.
Ну, а раз это не сценарий искаженного восприятия?
Нет, нет. Похоти, они чисто... пребывают вот в этом представительности. Как похоти приходят? Они приходят через ассоциированных духов. То есть это не его личное. Оно закрепляется в его личном через действие. Но они приходят не из его личностного волительного. Вот рассудочное – это личностное волительное. А пока человек пребывает в похотях и чисто он, так сказать, природный, в нем и похоти, они принадлежат духам, они закрепляются в его действиях. Но опять же говорю, в нем нет того интегрально-человеческого вокруг, еще, вокруг которого все это можно было собраться. В нем нет предельно кристаллизованной господствующей любви. Именно поэтому для него возможно преобразование и возрождение. Вот если человек рождается с господствующей любовью уже кристаллизованной, он или рождается ангелом, или же становится демоном. Вот это нефилим. Нефилим – это порождали следующее потомство, которые рождались уже с господствующей любовью собственного, отделенной от высших духовных любовей. И они не могли быть ни спасены, ни преобразованы никакой аналитикой. Потому что их собственная аналитика формировалась черным наитием, черной перцепцией из-за господствующей любви. А человек духовный появился именно тогда, когда в нем убрали эту господствующую любовь, которая формирует, как стержень формирует, а в нем множество любови, которые называются похотями или побуждениями, которые приходят от ассоциированных с ним духов. И понятие «он» тогда условно, потому что он, хотя и выглядит как личность интегрированная, но на самом деле там нет вот этой четкой внутренней личности, а есть только видимость внешней личности.
Понятно, у меня все.
У меня есть еще вопросы.
Да.
Это обсуждение меня натолкнуло на определенные мысли. Я вспомнила, была раньше тема о том, что человек может быть духовно живым или духовно мертвым.
Mm-hmm.
И вот если он развил в себе это доброе рассудочное, то логично полагать, что он духовно живой. А люди, которые в себе вот это развили испорченное рассудочное, то они духовно мертвы.
Да, да.
А те люди, которые вот безрассудочного живут,
как... Они еще и не живые, не мертвые. Они как скелеты. Да, да. Они как, они еще и не люди. Я же, это только пока конструктор для сборки человека. Они выглядят как люди, они вроде живут как люди, но на самом деле они еще не стали людьми внутренне. И они не духовно мертвы и не духовно живы.
А когда человек только, например, там формирует в себе рассудочное и, не знаю, колеблется между добрым и злым, то он тоже как бы где-то на такой же стадии находится?
Да, да, да. Вот говорится, стадия преобразования и стадия возрождения. Пока он находится на стадии преобразования, это опять же вот этот конструктор просто начинает раскладывать, вот, как пазл, да? Вот начинают говорить, вот это скорее относится к этой области пазла, а это к этой области, вот там, вот это туда. То есть его начинают расформировать. И тогда говорят, а вот это из какого-то другого пазла, это мы отодвигаем, а вот это вот надо пойти поискать, к этому пазлу что-то не хватает где-то в другом месте. Вот это называется преобразование. Вот это, помните, сказка о живой и мертвой воде. Вот человек это как разрубленное тело. Сначала это тело нужно собрать вместе. Вот пазл собрали, картинка есть, но она все еще картинка. А теперь надо полить это вот живой водой, чтобы остров на картинке превратился в настоящий остров. Море в настоящее море, пальмы в настоящие пальмы. Вот живая вода – это вот это возрождение. А перед возрождением идет сборка пазла, это преобразование. В преобразовании в основном, кстати, и формируется вот внутреннее природное, формируется правильное аналитическое, основанное на этом, на научностях из слова. Человек учится, и в него учат мыслить аналитически из слова, а не по тем случайным каким-то мирским научностям, которые его собрались в голове.
Но все это рассудочное, оно как бы точечное для каждого случая, но свое, да, получается.
Ну да, то есть бывают только проблески рассудочного. Это как бы обетование вот этого. Вот уже на стадии возрождения появляются проблески рассудочного. Но редко человеку позволяется войти в полное состояние возрождения в этом мире.
Это значит, абсолютно все его сферы жизни в рассудочном находятся, да? Ну, если он, например, возрождается.
Это если дошло до такого состояния, что рассудочное настолько полное, что он может взять под контроль все сферы жизни, то да.
То есть это чуть ли не состояние святого?
Да, да. Это не чуть ли, это именно состояние, когда ангел Господний во плоти. Но опять же я говорю, что поскольку плоть слаба, то это очень для современного человека рискованное состояние. И такой человек, у него жизнь превращается в постоянную борьбу с этими, с искушениями. И да не плотскими, а именно духовными. Ну что, если нет вопросов, или есть какие-то еще вопросы? Нет? Ну тогда давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.